смотрим телевизор, как всегда, понедельником, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, и все, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Дмитрий Медведев и очки, Дмитрий Медведев и мальчик, Дмитрий Медведев и лыжи. Дарить очки в кафе, целовать мальчика в живот, кататься на лыжах – это все мы видели про другого человека по имени Владимир Путин. И если бы преемника, одетого по лыжной форме, но без лыж, не показывали в серьезных репортажах, можно было бы подумать, что на экране все-таки стёб, например, из шоу «Большая разница». Эту тонкую грань, когда звериная серьезность отличников превращается в легкое издевательство над темой и предметом, в последнее время улавливают в главном герое, хотя, может быть, и они тоже не специально. Вот, например, сюжет про прекрасных новых законодательниц из «Единой России». Спортсменки, чемпионки и, наконец, просто полураздетые красавицы с обложек глянцевых журналов теперь смущают умы мужского депутатского корпуса и рассуждают о длине юбок, в которых удобнее появляться в присутствии. Даже у сторонников равноправия после такого сюжета рождается один вопрос. И эти цацы способны всерьез думать о пенсиях для бабушек, о рецессии и инфляции? Духоподъемный содержательный набор предъявил зрителям на минувшей неделе канал «Россия» фильм «Флагман», а также фильм о Византии, о ее гибели. Вспомнивший свое вгиковское прошлое отец Тихон, в миру Георгий Шевкунов, под патронажем историка Олега Добродеева, представили россиянам фильм «Гибель империи. Уроки Византии», об идее которого, конечно же, разговор отдельный. На нелюбви к Западу нацию объединяют разными способами. Вот, например, показывают британца, посаженного на 9 лет за убийство насильника своей дочери. И тут же сообщают, что россиянину, забившему педофила в Питере, вряд ли грозит тюрьма. И здесь у Петра Толстого, конечно же, призвавшего вспомнить про собственных детей, всплывает тема гражданского общества. То есть он и тоже в том смысле, что вот как раз против педофилов гражданское общество и объединяется. А на питерском телевидении боксеру Кузнецову устроили телемост с еще одним героем. Осетинец Калоев сказал питерцу Кузнецову: «Держись». Разумеется, ни в одной из воскресных программ федеральных каналов не всплывала тема Алексаняна и Ходорковского. Это параллельная информационная реальность, прямые включения из суда, развернутый материал в программе «Неделя» давно уже удел РЕН-ТВ. Но еще одна сложившаяся тенденция январского телевидения, пожалуй, тоже имеет отношение к оскоплению событийной реальности. На телевидении торжествуют сериалы, они главные движущие силы современного телепроцесса. Страна уходит в сериальные страсти дважды в день, а после 21 часа еще и сразу на всех каналах. Такой форматно-жанровой однотонности и монотонности не было уже давно. И вот на таком информационном сериальном фоне страна вступает в агитационную кампанию, если ее, конечно, можно назвать агитационной и предвыборной. О грядущей кампании на фоне информационно-сериального содержания и о том, что же происходит в вот этом самом информационном пространстве, мы сегодня и будем говорить с вами и с моими коллегами Марианой Максимовской, ведущей программы «Недели» на РЕН-ТВ. Добрый день, Марьяна. И Ариной Бородиной, обозревателем газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Арина.
Добрый день.
А вам мы задаем простой вопрос. Вы, конечно, тоже можете высказываться о том, что вы видели на минувшей неделе, что вас задело, потрясло и удивило. Но вопрос такой, потому что кампания действительно сегодня началась, и мне любопытно, вы будете смотреть телевизионные дебаты или начали уже их смотреть? Это вопрос вам, уважаемые слушатели. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, давайте начнем, может быть, с того, что мы видели с точки зрения еще не начавшейся, но, в общем, давно идущей кампании. Как у нас на этом фоне? Как выглядит преемник? И не забыла ли я чего-нибудь существенного с точки зрения каких-то политических акцентов, Арин?
Ну, я думаю, что каких-то политических особенных акцентов нет. Они, если очень совсем коротко говорить, мне кажется, что преемник очень точно копирует нынешнего президента. Я только единственное хотела пояснить нашим слушателям, если кто-то вдруг собирается смотреть действительно то, что вы призываете или спрашиваете по поводу дебатов, они еще не, совсем даже не собираются пока начинаться. Например, на канале «Россия» они стартуют вообще только 14 февраля, раз в неделю. А на Первом канале первые дебаты будут завтра рано утром, в 7 утра. И на ТВ-центре, и в пятницу, и во вторник, если я не ошибаюсь. Там как-то никак в думскую кампанию очень шаг этих дебатов будет такой длинный. Я бы, говоря о преемнике, о том, как это освещается по телевизору, тем более, что вы уже об этом так сказали, я бы отметила одну для себя принципиальную вещь. Операторы сумели найти очень удачный для Дмитрия Медведева ракурс. Вот это можно констатировать абсолютно, и во всей этой череде сюжетов, которые я вижу в эфире государственных каналов, я вижу четко одну прослеживающую линию для себя. Я могу ошибаться, но это мое наблюдение. Где бы, с кем бы ни появлялся Дмитрий Медведев, ракурсы всегда два, которые очень, на мой взгляд, удачно его характеризует с точки зрения каких-то параметров, там, его роста и так далее. Это либо он сидит, если это школьники, студенты и там соцработники, он, как правило, сидит за столом. А если его сопровождает свита, губернаторы, помощники, министр обороны Сердюков и другие официальные лица, то они всегда чуть-чуть сзади.
Ну, причем на,
на таком расстоянии сзади, чтобы камера, вот Марьяна, она как специалист телевизионный, наверное, это точнее может заметить, но это всегда очень заметно. Если же он с президентом, то он всегда вровень, они всегда рядом. Вот в Новочеркасске они возлагали цветы к жертвам вот восстания в Новочеркасске, которое было. И они были вот прямо один к одному. И я все время, каждый раз просто смотрю, мне неинтересно уже содержание, потому что лыжи, очки, дети, это все абсолютно повторяется, как было с Владимиром Путиным. А вот я каждый раз себя уже, как человек насмотренный за информационным эфиром, каждый раз смотрю, будет новый ракурс для Медведева или нет. Пока новизной меня камеры государственных телеканалов как-то не балуют. Вот я говорю, планы одни и те же. И вчера, когда увидев уже Дмитрия Медведева в Красной Поляне на лыжах. Я впервые, кстати сказать, не знаю, может быть, кто-то из наших радиослушателей знал об этом. Я не знала, что Дмитрий Медведев стоит на лыжах. И
он
что...
не стоял на лыжах, Арина, катался... в этом-то и дело. Он был в ботинках, но без лыж.
И стоял он как-то странно. И главное, что с Александром Лукашенко они встретились вроде бы как на горе и тут же прошли в кафе. Поэтому вот этот ракурс на лыжах мне показался несколько противоестественным. И более того, вот эта горнолыжная шапка, если это правильно можно назвать, она тоже сидела довольно странно. Ну, в общем, еще бы могли бы придумать план, как преемник вместе с Путиным катится на лыжах по горе. Вот как когда-то в Иркутске снимали президента, это ноу-хау было тогда, и Олег Добродеев, и Константин Эрнст, они там присутствовали в этом иркутском городке, там с учеными он тогда встречался и катался на лыжах, и вот оператор ехал вместе за Путиным и показывал нам этот план. Но я уже увлеклась. Иными словами, драматизма никакого я не чувствую, не вижу. Снятый с дистанции Михаил Касьянов упростил задачу. Его, собственно, показывала только вот программа Марианы Максимовской и новости РЕН-ТВ. Но сейчас, собственно, его совсем не будут показывать. Вот. И поэтому сейчас, я думаю, все очень удачно, удобно. И я думаю, что кампания будет довольно такая обычная, но появление Зюганова и Жириновского все-таки в эфире в течение часа на том же, например, канале «Россия», все-таки время не глубокое, ночное. Я думаю, какой-то небольшой оживляш оно внесет. Все зависит от запала кандидатов и их желание приходить в этот эфир.
Марьяна, ну, ваше короткое ощущение от того, что вы уже наблюдаете на экране. И вам приходится, и, как я понимаю, в общем, из очень сложного материала теперь создавать такую плюралистическую картинку.
Да нет никакого плюрализма. Аня, о чем вы говорите? Все понимают, и, в общем, не нужно делать вид, что мы этого не понимаем. Нет избирательной кампании. Будет утверждение преемника. Вот не надо, наверное, все-таки это вот так всерьез называть избирательной кампанией. Я могла бы вот к тому, что да, говорила Арина, добавить только то, что любопытно, как менялся фон, на котором снимали преемника. Если начинал Дмитрий Медведев в свинарниках и коровниках, потом перешел в больницы, и там какие-то школы, да, то теперь это в основном залы, такие большие присутственные места, большие представительные форумы, заполненные мужчинами в темных костюмах, такие большие помещения, проход, и вот по этому проходу к большой сцене идет Дмитрий Медведев. То есть такой больше, более государственническая такая картинка получается, и сразу видно, что человек вырос из свинарника и дорос до вот такого большого зала, где обсуждаются какие-то глобальные политические, экономические вещи. Но это, в общем, такая нормальная предвыборная технология, и я думаю, что такие вот фишки существуют во всех странах. Ну, у нас, конечно, как всегда, в России своя специфика. Вот, и, в общем, тут, конечно, можно было бы говорить не только о том, как это выглядит, но и о том, какие, как на Западе принято говорить, месседжи посылают кандидаты. Но это другой вопрос.
И да. Об этом мы еще тоже поговорим, и в том числе о том, на каком фоне эта кампания происходит. Короткое объявление на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Арина Бородина и Марьяна Максимовская. Мы продолжаем разговор о том, как выглядит нынешний информационный фон и как выглядит предвыборная кампания. Официально она, Марьяна, все равно так называется. Ничего с этим поделать нельзя. Но у нас много можно ставить в кавычках, поэтому будем иметь в виду, что она объявлена, на экране это будет происходить. Ну, некоторое количество кандидатов с ней согласились. Значит, мы ее все-таки формально так будем и называть. Ну что, а с точки зрения месседжей, вот вы же очень любите ссылаться, я знаю, как у вас там это почасовка, поминутка, mm-hmm. да, когда рейтинг бежит. Вот что происходит сейчас с этой поминуткой, это очень любопытно, потому что вот с новостями, как я понимаю, мы сейчас вернемся к теме там Алексаняна и Ходорковского, а на этих новостях интерес подскакивает, так же, как я понимаю, и на новостях вот с Кузнецовым и этим.
Ну да, конечно,
педофилом.
И Калоев, сообщение, например, о том, что
он
назначил замминистра.
А что вот с нашими...
Падает рейтинг, не хотят слушать.
Про Алексаняна?
Нет,
про преемника.
Нет, про преемника. Нет, не особо большой
не
интерес.
И как бы вы не это не пытались завернуть и разнообразить?
Ну да, в общем, как будто вот народ чувствует, что вот что-то тут, что-то тут не то. Вот, наверное, можно и не смотреть. Mm-hmm. И приходят на какие-то драматические человеческие истории, на социалку, ну вот на такие более жизненные, понятные всем темы.
Ну, вот теперь давайте поговорим о все-таки, мне кажется, феномене этой недели, минувшей, или полутора недель, да, дело Алексаняна и отдельно дело Кузнецова, уже можно об этом говорить, о природе этих медиасобытий. Как вам кажется, они как-то вписаны в контекст того, что происходит с преемниками или и политикой? Или это действительно медиасобытия, которые живут сейчас по своим законам, их подхватили журналисты, и хотя уже есть сомнения, да, что история с этим самым Кузнецовым случилась в начале, то есть полтора месяца назад, как факт, а Алексанян в тюрьме уже 2 года. Вот если говорить об этом, почему сейчас, что это за контекст, как его используют и почему... например, федеральные каналы не берут тему Алексаняна и только показывают всю историю, связанную с тем, как нужно объединяться по нравственному принципу против людей, истязающих детей. А вот ваши каналы и, так сказать, все маргинальные СМИ, как мы говорим, да?
Спасибо.
Нет. Не вы, а газеты понятно. И так далее, да? Работают вот с этой темой. Как вы для себя это объясняете?
Ну, тут с Алексаняном, конечно, такое, мне кажется, неприятное совпадение для власти произошло, потому что действительно давно уже, человек полтора года, больше полутора лет находится под следствием, и то, что сейчас вот так совпало, что вот этот вот последний месяц перед выборами, и публично стали говорить о вот этой чудовищной истории, которая происходит с Алексаняном, мне кажется, это вот... Это неприятно для власти, и ведь адвокаты Алексаняна говорили еще 2 недели назад, что проблема, по их мнению, в том, что Путин не знает, ну, как всегда в России, царь-батюшка услышит, узнает и поможет, да, и вот их месседжи еще 2 недели назад были такими, надо донести эту ситуацию до Путина, он узнает и, конечно же, наведет порядок и остудит пыл вот этих ретивых следователей, которые издеваются над человеком, ну, там,
судьи
и так далее.
Судьи Ирина Орешкина все-таки. Ну, хотелось бы верить.
И это тоже, да. Но, очевидно, что этого не произошло. Вот это стало понятно на прошлой неделе, когда судья, несмотря ни на какие диагнозы у Алексанян, ну, может быть, кто-то просто не в курсе, на самом деле, я думаю, надо пояснить, что у бывшего вице-президента ЮКОСа, кроме СПИДа, онкологическое заболевание, рак лимфатической системы, туберкулез, открывшийся в СИЗО, и, в общем, много тяжелейших заболеваний, там целый букет. Это действительно смертельные заболевания, но, правда, судья сказала, что нет доказательств того, что человек смертельно болен. Очевидно, рак и СПИД — это, ну, так, вроде насморка, наверное.
Доктор Рошаль сказал, что он не видел бумаг, поэтому...
Ну, и вот эта вот тема СПИДа, она тоже ведь достаточно... Достаточно такая ведь вещь, да? Ведь люди, когда слышат вот этот диагноз, ведь ощущение сразу такое негативное возникает. У него еще и СПИД. Мало того, что он из ЮКОСа, так еще и СПИД. Ну, понятно, моральный облик этого человека. И все попытки адвокатов рассказать, что ему делали переливание крови, что он был тяжело болен еще до того, как попал в СИЗО, ну, это, понятное дело, это уже никто не слышит. И поступок прокурора, публично объявившего о том, что Алексаняна СПИД, адвокаты назвали, ну, просто аморальным. То есть, возможно, прокурор имел право юридически сделать такое заявление публично на открытых слушаниях. Ну, вот, по мнению адвокатов, это аморально. Но в любом случае, понятно, что...
То есть вы не видите в этом медийной истории, которая сейчас нужна или вписывается в какой-то политический контекст?
Не нужна. Нет. Она. Мне кажется, что это тяжелое совпадение, и я думаю, что кто-то во власти, ну давайте так вот в общем говорить, понимает, как все-таки это негативно сказывается на имидже правоохранительной системы и верховной власти в том числе, которая как бы не замечает этой ситуации. Все понимают, что можно плевать на международные конвенции, можно наплевать на в систему международного права в том числе и на то, что было уже несколько призывов Алексаняна начать нормально лечить, и что человек в таком состоянии не может предстать перед судом, его нужно отправить сначала в клинику, и то, что это очень плохо для репутации страны в целом, я думаю, тоже это многие там на самом верху понимают. То, что ничего не делается... Ну, не знаю, но то ли не хотят перед властью слабину давать. Ну, я не знаю, здесь могут быть какие угодно объяснения. У меня, честно говоря, с чисто человеческой точки зрения, я лично этого понять не могу. И не знаю, какие высокие материи движут теми, кто оставляет дело вот в нынешнем его состоянии.
Нарин, ну, а вам как кажется, вот то, что эта тема не появляется в эфире федеральных каналов, это скорее подтверждение слов Марьяны, что это воспринимается проблемой? Или появление темы вокруг вот... убийство боксером этого самого педофила в Питере отчасти компенсирует информационную проблему дела Алексанян.
Ну, для меня вообще здесь есть очень много вопросов и загадок уже долго, на которые мне, честно сказать, несмотря на то, что мне кажется, я занимаюсь этим профессионально, нет ответа. Но, во-первых, я хочу сказать просто от себя, и вот поддерживая Марьяну, я глубоко возмущена чисто с человеческой точки зрения ситуацией вокруг Алексаняна. Просто это возмутительно, что 2-3 радиостанции об этом говорят, говорят газеты. Я смотрю просто по количеству заходов на заметки про дело Алексаняна на сайте газеты «Коммерсант». Она, как правило, в числе лидеров. То есть людей сказать, что это не волнует, это было бы сильным преувеличением. Более того, я не могу сказать, что власти, наверное, это действительно неприятно, но если бы это было неприятно настолько, значит, каналы РЕН-ТВ бы тоже запретили об этом.
Думаю, да. Во всяких таких новостей бы не было. Как
новости дают это первой темой, я несколько раз отсмотрела. У Марианы это в программе тоже верхняя строчка, вторая, по-моему, тема была.
Я уже не первый раз об этом рассказываю, естественно,
я говорю про последний эфир, вот итоговый. Да. Я это вижу в ночном эфире русского Евроньюз, да. Ну, там круглосуточный режим, я не знаю, как на канале «Культура» это успевают ли они давать днем. Это вопрос отдельный, на круглосуточном канале я это вижу. То есть вакуума информационного в этом деле нет. С другой стороны, конечно, полное игнорирование даже со стороны уже НТВ, хотя здесь много примеров, это тоже говорит о том, что в федеральный эфир это ни под каким видом не попадет. Но для меня загадка, вот первое, это то, что все-таки не запрещают РЕН-ТВ, значит, все-таки еще эта форточка открыта. Для меня по-прежнему всегда загадка. Раз им можно, но миллионы ж людей смотрят канал, все равно, несмотря на разницу в показателях и охватах населения и аудитории. Но вот про историю с боксером, убившим педофила, да, как ее интерпретируют все, для меня тоже загадка. Я, признаться, смотрев эфир за вот эти выходные дни, начиная с четверга с программы «Соловьёва к барьеру» и заканчивая воскресными итоговыми еженедельными программами, я, собственно, оттуда вообще узнала, что это произошло. Может быть, я нахожусь в каком-то информационном вакууме, но для меня эта история была неизвестна. И то, что это в таком сконцентрированном, массированном виде, в разножанровых совершенно совершенно программах прошло так активно, включая Петра Толстого в итоговой программе «Время», я, честно признаюсь, вот здесь как раз вижу закономерность, потому что, ну, так не бывает. Там есть еще несколько тем было, набор тем, которые проходили сквозняком через эти программы. И более того, я смотрю по рейтингам, опять же, опираясь на это, эта тема вызывает огромный интерес, начиная с программы Соловьева, там были очень высокие рейтинговые показатели у нее в четверг. И далее, эта тема вызывает у зрителей большое внимание, ажиотаж. Ну, собственно, как и тема Калоева, да, тогда, когда...
Вот поэтому, в том числе и поэтому показывают.
Вот.
Иногда
вот,
бывают такие вот, вещи,
вот
когда не надо искать раз... политическую
вот такую я,
черную
я, кошку. Я не думаю, что эта тема противовес делу Алексаняна, я здесь как раз согласна, это трагическое совпадение, что вот сейчас еще идет обострение болезни, плюс вот онкологическое заболевание стало известно, что оно именно сейчас возникло. Но вот история с боксером, вот с этим вот, да, господином Кузнецовым из Санкт-Петербурга, она мне показалась не случайно. Более того, когда ты в нескольких передачах подряд, включая, извините, уважаемую мной глубоко программу недели, я вижу корреспондентов, приходящих в этот ленинградский подъезд, снимающих это место, где все это происходило, и каждый там что-то говорит, добавляет.
Да за него дрались, говорят, у
да,
подъезда
я думаю, что там
питерского телевидения.
Очередь за наверное, да. Из телекамеры выстраивалась. Я понимаю, что вот это уже точно не случайно, в том смысле, что кто-то сказал, что вот эту тему надо как-то подавать, раскручивать именно, исходя от Толстой, мне вчера было таким ключом, подсказкой, что, может быть, мы модель гражданского общества вот на таких примерах будем строить. Ну, слушайте, это уже просто ни в какие ворота. Потому что слова Петра Толстого, у кого есть дети, подумайте, как бы вы поступили на этом месте, мне сразу думаю, боже мой, переключите четвертый канал, посмотрите программу «Максимум», «Русские сенсации» или «Чистосердечное признание», или еще какие-нибудь программы. И вот те люди, которые делают, у них же тоже есть маленькие дети. И мне все время хочется сказать, люди, у вас же есть маленькие дети, вы им покажете эти программы по телевизору? Вот эти бы слова Петра Толстого вложить бы в уста еще каких-нибудь продюсеров, создателей и руководителей телеканалов федеральных.
Не, ну тут все-таки есть как бы разница, потому что вот дело Калоева, например, ну, вроде тоже это самосуд, да, то есть где-то вроде как
это близко. Разные, конечно,
это истории. Совершенно разная история, потому
абсолютно.
Что дело Калоева многие телеканалы в том числе использовали для вот этого вот наших бьют, давайте сплотимся все против злобного внешнего врага, который там руку поднял, значит, на матушку Русь. Я не говорю, что был заказ прямой сверху, и что вот, Арин, как говоришь, кто-то вам позвонил, сказал, ну все, раскручивай.
Нет, это не так все происходит, конечно же, не так просто.
Но это было в каком-то смысле выгодно там неким политическим силам.
Ну, согласованно, как минимум.
Выгодно и понятно вообще, что это было. С Кузнецовым немножко другая история. Во-первых, не надо забывать, что такие журналистские истории, ну уж извините за такой журналистский цинизм, жизнь подкидывает прессе не так часто. И это
а почему
действительно...
она именно сейчас вышла? Извините, Марьяна, может, вы меня просветите, и кого-то, может быть, не все слушатели...
Расскажу, я в курсе.
Почему именно сейчас, на этой неделе?
На новости, и потом расскажем, почему все-таки это медиа-событие стало медиа-событием.
Не этой неделе.
Да, время гостей у меня сегодня в гостях... Ирина Ясина, мы будем обсуждать актуальные вопросы экономики и политики.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сторонники оппозиции и правозащитники проводят серию пикетов в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Цель акции – добиться перевода тяжелобольного Алексаняна из следственного изолятора в специализированную больницу. В Москве проходят переговоры об условии работы наблюдателя ОБСЕ на предстоящих выборах президента России. Утром прошла первая встреча двух высокопоставленных представителей бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Вечером консультации будут продолжены. В Твери активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Роман Николайчик безосновательно помещен в психиатрическую больницу, сообщает сайт Каспаров.ру. О том, что его насильно увезли в психиатрическую больницу, сообщили родственники, в какую именно, неизвестно. Суд в Москве оставил в силе приговор Борису Березовскому, заочно приговоренному к 6 годам тюрьмы. Он был признан виновным в хищении почти 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Защита посчитала приговор необоснованным и настаивала на его отмене. Победу на президентских выборах в Сербии одержал Борис Тадич, нынешний глава государства, сторонник сближения с Западом. Его соперник-националист Томислав Николич признал поражение. В пакистанском городе Равалпинди в результате взрыва, совершенного смертником, погибли по меньшей мере 6 военнослужащих, еще 10 ранены. В Иране испытана ракета, способная вывести на орбиту вокруг Земли иранский научный спутник. Об этом сообщило иранское государственное телевидение. Западное агентство отмечает, что создание мощностей для запуска спутников – это шаг вперед в развитии иранских ракетных технологий.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Марьяна Максимовская, ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ, Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант». Мы сегодня обсуждаем общий информационно-политический контекст нашего телевидения, который нам всем кажется несколько шизофреническим, конечно. Просто ни Марьяна, ни Арина слово это не употребляют, а я употребляю, потому что есть ощущение от просмотра, особенно субботне-воскресных программ, существования в параллельной реальности. И возникновение медиа-событий по случаю или не по случаю, просто потому что журналисты не могут их не освещать или их начинает кто-то использовать. И того, как развиваются эти информационные кампании, это одна из самых, конечно, сложных тем, которую трудно зафиксировать, но, мне кажется, думать об этом следует. И как во весь этот контекст вписывается предвыборная кампания, которая идет, хотя ее вот официально только-только объявили. И как выглядят наши политики на этом фоне, об этом мы сегодня с вами говорим. Вам я задала простой вопрос, сейчас посмотрим, как вы на него отвечаете. Будете ли вы смотреть телевизионные дебаты кандидатов в президенты? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Телефон, звонок бесплатный, поэтому звоните. Ну да, Мария, может, возвращайтесь. Да,
мы до темы новостей, просто коротко, чтобы уже закрыть эту тему, что она на самом деле не имеет прямого отношения к избирательной кампании и к там, политическим новостям.
Ну это все связано, но давайте про медиа надо.
Просто на самом деле так часто бывает, когда вот даже о таком вот деле, которое сейчас стало таким громким и обсуждаемым, становится известно спустя там какое-то время, потому что, например, история вот этого возникновения интереса к питерскому делу, Кузнецова, она достаточно характерная. Человек, все это произошло в Новый год. Понятное дело, что сразу началось там некое следствие, но об этом еще широко не было известно, что называется, не ухватили криминалисты, криминальные журналисты эту тему сразу. До журналистов это дошло, я бы сказала, такой по дуге, потому что Кузнецова начали поддерживать его коллеги по там некому боксерскому клубу. Его тренер по боксу позвонил журналисту, тоже в прошлом боксеру, который сейчас работает в агентстве журналистских расследований в Петербурге. Он как бы стал патронировать Кузнецова и пытаться создавать вот там некий фон информационный вокруг него. И вот так это дело стало вот таким громким и публичным. Дальше уже, понятное дело, все ухватились, потому что история неоднозначная. История, эта история, просто почему она вот так, она ведь всех интересует. Она интересует, условно говоря, бабушку в деревне, она интересует доцента в городе. Она интересует абсолютно всех. То, что она неоднозначная, то, что нет свидетелей, то, что существует презумпция невиновности, то, что нельзя убитого называть маньяком до суда, то, что это нарушение закона. Это все понятно. Давайте это оставим за скобками и на совести журналистов, которые делают. В этом политического заказа нет, это мое глубокое мнение. Другое дело, вот то, что сейчас... Ведь смотрите, ведь была достаточно агрессивная избирательная кампания думская. Просто агрессивная и абсолютно персонифицирована. Она была построена лично на Путине. да, вот это план Путина победы России, Путин, 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 как будто избирают Путина, а не Единую Россию. Вот что сейчас происходит с Медведевым? Ведь все ровно наоборот. Почти нет агрессии, вот даже эту гопоту ликующую, вот наших, как теперь принято называть, убрали из избирательной кампании, они не участвуют в этом. На улицах ничего такого не происходит, никаких уличных широких акций в поддержку кандидата Медведева, ведь ничего.
Даже портретов
даже нет портретов, нет. Совершенно верно, ни портретов, ни там плакатов,
ни каких-то... Ну, повесят официально наружку, причем, как я понимаю, со скворечником там у нас воробушку полетит.
Говорят, да. Вот без фанатизма.
Да.
Без фанатизма, то есть решено отказывать. Решено ограничиться показом по телевизору.
Хорошо,
видимо.
Да.
Ну, почему, там другой вопрос. При этом фон очень плохой, ведь фон дело ведь не в деле Кузнецова, а дело вот в этой рецессии, вот слово рецессия, Ань, которое требило, спад производства, кризис. Ну, давайте вот так, да, если объяснять, что происходит. Это фон чудовищный.
Так о том и речь.
Лучше не говорить об этом. Кризис еще, понимаете,
совершенно
объективная реальность.
И вот то, что эта тема, как-то я бы сказала, весьма криво
высвечена
везде.
Ее просто практически нет.
Это, конечно, это более серьезная вещь.
Безусловно. Рецессия, инфляция и вообще, что будет с обычным потребителем в результате
этого. И вообще то, что кредиты могут перестать выдавать. И с ипотекой, которая так любил говорить Дмитрий Медведев про доступное жилье, тоже большие проблемы.
Так вот, слушайте, вот и получается,
по телевизору что... показывают Детройт. Значит, то есть вот это вот такой, помните, совет, ведь мы же вот все помним, кто здесь сидит, когда вот эта вот язва капитализма, значит, показывает там по советскому...
И американский флаг с разодранным
полотнищем. Да. Вот как у них там все плохо, весь вот это, вот весь Париж в кумачевом убранстве, но не радостные лица трудящихся. Вот опять ровно это, не радостные лица американских трудящихся.
Слушайте, но с другой стороны, опять же, на этой неделе появился фон, опять, как я говорю, вот в таких либерально-маргинальных СМИ, ну, которые для 15% населения, как любят говорить некоторые руководители каналов. А Кудрин и Чубайс высказываются. Сегодня появилось письмо 150 выпускников британских вузов в поддержку британского совета. И практически там очень важные люди говорят о том, что с этим надо что-то делать.
В том числе Чубайс.
Да. А есть в этом во всем этом намек на изменение этой информационной ситуации? Или это тоже лишь фон, который должен чуть-чуть сгладить общее впечатление о происходящем?
Ну, просто ситуация с экономической точки зрения на самом деле настолько серьезна, что она должна была быть в первых строках всех информационных выпусков последние, скоро три недели. Я, конечно, понимаю, что это абсолютно не рейтинговые темы. И вот мы, например, как там небольшой канал, который должен бороться за каждый пункт рейтинга и доли, мы очень сильно проигрываем с упорством маньяка почти что, да, показывая в каждом выпуске вот эти экономические темы, которые сложно снимаются вот с точки зрения телевизионной, трудно объясняются. И, в общем, людям кажется, что пока...
Даже мы сегодня с Ариной сказали, что вы ее утопили, хотя действительно начали.
Единственная программа, кто хотя бы про это сказал, слава богу.
Ну, тут просто надо пояснить, что ведь каждый день какая-то очередная мега-политическо-экономическая интрига. Вот вплоть до пятницы вечера Центральный банк сопротивлялся давлению со стороны правительства и пытался спасать банковскую систему. И официально было признано, что в нашей банковской, в нашей уже не там где-то там в Детройте или на Западе, а у нас здесь, в России, кризис ликвидности в банковском секторе. Что это такое? Значит, что нет дешевых денег. Значит, что у банков, которые набрали, так же, как госкорпорации, огромные кредиты за границей иностранных банков, у них кончились деньги. Они не могут перекредитовываться, они не могут... То есть кризис, все, дешевых денег на рынке больше нет.
Это
огромная проблема и для банковского сектора, и для сектора реальной экономики, для среднего и там мелкого бизнеса, и для сельхозпроизводителей, которые непрерывно... Они живут, их бизнес построен на том, что
нет,
они непрерывно перекредитовываются.
Кредиты обычным людям на все это тоже будут сокращать.
В общем,
исходя из
это
этого.
Может быть сейчас еще люди, вот как говорят, там, простые люди этого не чувствуют, но то, что они это почувствуют очень скоро, это очевидно.
Конечно.
И об этом, конечно же, нужно говорить, что, в общем, практически никто не делает. Это первое. И Центральный банк сопротивлялся как мог попыткам правительства заставить пустить все силы на борьбу. борьбу с инфляцией, объясняя, что не это сейчас главное, а главное навести порядок в банковской сфере и предотвратить развитие большого нашего российского кризиса. Но сопротивление, насколько я понимаю, было сломлено, и вечером в пятницу, что, в общем, достаточно странно, ну, представляете, когда все закрыто, в понедельник открываются там все там, рынки, биржи и так далее, вечером в пятницу впервые за последних много лет было повышено, ну, на четверть, на 25 пунктов базовых, но, тем не менее, это много, это произошло впервые за 10 лет, была повышена ставка рефинансирования. Но если вот так вот по-русски и коротко, это означает, что принято такие решения бороться с инфляцией. Банкам говорят, наоборот, сокращайте кредитный бум, остужайте его как хотите, и мы очень скоро это увидим. То есть вырастут проценты по кредитам и так далее. То есть политическое решение принято в эту пятницу.
Арин, а вот на этом фоне, опять же, оно всегда не связано, но я с любопытством, вроде бы не связано, но я вот с любопытством пару раз в неделю в 9:30, ну, как, вероятно, и вы тоже, переключала каналы, все наши 15 штук. И вдруг я поняла, что такого еще тоже давно уже не было, не то, что никогда не было, но не было очень давно. В 9:30 на всех каналах шли сериалы. Это такая вторая реальность, которая вот накрыла полностью страну. То есть все живем в страстях между женщинами, семьями, компаниями. Опять же, у меня не паранойя, у меня нет теории заговора. Я понимаю, что никто никому, никаким продюсерам не спустил сверху железное наставление поставить линейку сериалов вот с такой тематикой, потому что у нас все меньше так совсем уже стрелялок и пугалок, хотя хватает, а все больше женщин и семьи. У вас нет ощущения, что все-таки это какой-то тоже фон, который, ну, как спрос-предложение? Неизвестно, кто что формирует в данном случае.
Не, ну, здесь у меня немножечко другой взгляд на эту историю, но вот в чем, собственно, как мне показалось, новость с наступлением этого календарного года, то бишь середина телесезона. Новых сериальных линеек не прибавилось. Да. Они всегда шли в прайм-тайм, и на всех там 15 каналах все сериалы время выхода не меняли. Это можно заявить ответственно, как человек, следящий за этим очень плотно, ничего не изменилось. Тут изменилась ситуация вот в чем, мне кажется, и это связано и как с отдельно взятым каналом, и с остальными каналами в частности. Вот государственный канал «Россия», он, начиная с января, явно, на мой взгляд, совершенно сделал очень сильную ставку на сериалы, которые выходят, так называемые, если говорить научным языком, в предпрайм, а если говорить по-русски простым языком, они выходят в таком дневном эфире, начиная с 17 часов и кончая до 20 вечера. Ну, то есть такое время для тех людей, кто либо не работает, либо приходит из школы, или там какой-то у них ограниченный рабочий день. То есть, скажем так, для массовой аудитории, которая потоком действительно любит эти сериалы. Так массированно анонсировать достаточно типовые истории про женщин, потерявших память, семьи, которые
детей.
Что-то детей, разлучников, там, близнецов или девушек, влюбленных в одного сестер, в одного и того же героя. Более того, делать это обсуждением программы «Национальный интерес», которую ведет Дмитрий Киселев на канале же «Россия». Это, честно говоря, впервые, на мой взгляд, за долгое время. Я поняла, что, видимо, на канале решили повторить успех трехлетней давности, когда вот эти вот колбасные фабрики, да, как злословили конкуренты, «Кармелита», «Исцеление любови», даже те, кто вообще ни разу не видел, наверное, слышали название этих сериалов, там их тоже они более 200 серий, они тогда штурмовали эфир, просто это были рекордные рейтинги. Сейчас ситуация немножко иная, но тоже рейтинги высоки, и всю мощь своего межпрограммного пространства, видимо, за неимением большего, государственный телеканал кинул на эти сериалы.
Быть, поэтому создается такой
Создается эффект. Такой фон, но есть еще одна справедливо вами отмеченная деталь. Вообще количество анонсирования сериалов, оно действительно увеличилось. И даже первый канал, где есть вроде бы чем похвастаться с точки зрения примерного продукта, в упор рекламирует, ну, закончившийся «Татьяна день», к нему на смену просто пришли несколько новых сериалов в тех же линейках. И они их очень массированно рекламируют. И делают ставку на сериалы.
Понимаете, в чем дело? Я бы, на самом деле, совершенно не критиковала такое количество сериалов, если бы рядом с ними были бы серьезные программы, новости, ток-шоу.
Вот смотрите, о чем я и говорю. Но если на государственном канале, извините, делают ставку и в национальном интересе обсуждают сериалы, приглашают, даже не просто, извините,
статусные... Вместо того, что, может быть, гибель империи обсудить.
Нет, и более того, если бы обсуждали завещание Ленина, например, я бы еще поняла. Но когда сидят режиссеры, уважают люди, ничего не имеют против, обсуждают режиссеры и актеры, играющие в этих сериалах, которые выходят в 5 часов дня, в национальном интересе. Вы меня извините, но это как-то уже перебор.
Это собственная промо-канала. Ну, я
это перебор.
Хочу.
Другую программу
обратили,
тогда.
Обратили вы внимание, в одном из выпусков итоговых, вот на одном из центральных каналов, был сюжет, который меня совершенно потряс. Я решила, что это такой либеральный вызов или фига в кармане, как вот вы любите говорить. Сюжет про то, как британские журналисты не дают спуску своим коррумпированным чиновникам. И во всех газетах британских и на всех каналах непрерывно появляются настоящие большие журналистские расследования, которые касаются не просто министров, а жен министров, там, племянниц или там, племянников министров, если они себе сделали там, маникюр за государственный счет. И вполне себе доброжелательный сюжет, и вполне себе серьезно люди рассказывали в полном объеме, давали в эфир это интервью этих британских журналистов про то, какими расследованиями они занимаются, показывали убегающих чиновников, увлеченных в коррупции, от кучи журналистов там, с камерами, с блокнотами там, наперевес и диктофонами. И вот меня этот сюжет, честно говоря, потряс. Потому что я не поняла, это к чему. Это к тому, что мы
это
должны...
Как, да,
я боюсь, что они сами не поняли.
Да,
вот
мы с таким удовольствием красиво рассказываем о том, как там вообще непредсказуемо идет компания.
Все плохо рассказывают, как все вот так плохо, и в Британии
и
все
хорошо.
Плохо, и вдруг вот такой сюжет. Меня вот это потрясло, честно вам скажу, больше всего на этой неделе.
Ага. Давайте послушаем уважаемых. Евгения Витальевна, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я вот хочу отреагировать на замечание Максимовской, вот это наших бьют. И я считаю, что с первого дня перестройки, и эта нота до сих пор, у них лень и пьянство, у нас все образцово. Вот разделение на наших и не наших. И вот эта вот какая-то годливость к России и неразделенная любовь к Европе, и Медведев вот выступал на форуме, сказал не упустить возможности для наших людей. Вот я-то точно знаю, что я не их. И население тоже России не их. И вот это вот наши и не наши, оно идет очень неприятно. И уже
понятно, все... понятно, Евгения Витальевна. Мин, вот непонятно как, из Тюмени, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Минзат.
Минзат вы? А, Минзат, да, да, извините. Да. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хочу вот вам рассказать этот, здесь об истории одной, которая этот недели две назад приезжал вот, к нам в Тюмени этот...
Медведев.
Медведев,
так.
Он постоянно вот приезжает к нам, вот нотариал, наверное, был, постоянно осматривает новый поселок молодежный.
Так.
Он всегда говорит, что это для молодежи, мы стараемся это.
Ага.
А, ну, у нас ведь другие деревни есть, но они туда...
То есть надо, чтобы он приехал еще в какой-нибудь поселок, чтобы постарались для вашей молодежи, так?
Так он только в одном поселке постоянно ему показывает про этот поселок, и все.
А-а-а. Который в хорошем состоянии, наверное, да, новый поселок?
Он вообще с нуля только начал строить.
А, понятно.
Так, а по тюменскому телевидению все время показывают про Медведева, расхваливают, как он там этот национальный проект, доступное жилье для молодежи рассказывал.
А он вам как, Минзат, он вам как, Медведев-то, на экране, ничего?
На тюменском экране он просто ехидно улыбнулся так. Как
а, ехидно улыбнулся?
Да, да. Я думаю, как же он тут, как он этот море пирует.
Понятно. А, Леонид из Смоленской области, здравствуйте. А, приемчик убавьте, пожалуйста. Да, добрый день.
Вы извините, меня волнует сейчас только один вопросик. Может быть, есть какая-то информация о состоянии здоровья Михаила Борисовича Ходорковского?
Ну, судя по тому, что говорят адвокаты, как вы знаете, и в пятницу это подтверждали, он стал пить воду, больше пока никаких подробностей нет. Будут следить, будут спрашивать, конечно, адвокатов, если у них будет такая возможность. Олег из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня что-то удивило, что вы так вот по эту историю с убийством насильника и с победой над Швейцарией так излагаете, как что-то новое. Я помню, года 2.5, наверное, назад тоже была большая победа над не нашим господином Багдасаряном, которого зарезала госпожа Иванникова, якобы при попытке изнасилования, и просто все, я не знаю, как на телевидении, не смотрел, но все газеты, в том числе такая, как, скажем, литературная, интернет был просто заполнен статьями, что вот замечательно, вот так и надо делать, хотя, в общем-то, факт изнасилования только с ее слов.
Олег, вот это мы тоже, собственно, продемонстрировали вам сегодня в эфире, что такое создавать медиа-события. Мы говорили на эту тему чуть больше, чем обо всех остальных темах, и вы почти все, и в том числе на пейджерах, реагируете ровно на то, что сейчас происходит.
Знаете,
в эфире.
Знаете, почему еще? Почему, Аня? Тут надо очень коротко, да, я скажу, потому что люди не верят в российскую правоохранительную систему и судебную систему. И тема самосуда, да, она очень обсуждается, очень всеми, и наверняка
правда,
вот вы
Марина.
В своих семьях все говорили, были поводы, mm-hmm. применительно к себе и к своим знакомым, говорили о том, а что же мне лично делать, если вот там какая-то такая ситуация. И когда происходят вот такие будоражащие людей события у нас в стране, это тем более обсуждается, потому что люди, как правило, не верят в честность судебной системы.
Ну, правильно, когда пропадает девочка, мы помним эту историю в Испании, да, там встают все на уши, да, в том числе именно, как я говорю, гражданское общество. У нас с этим немножко иначе.
Андрей Михайлович, Московская область, здравствуйте.
Алло, у меня такой вопрос. Андрей Михайлович из Пушкина, Московской области. Как нам теперь голосовать? Графу против всех убрали. То, что ее уберут, это я много лет тому назад уже чувствовал. Это все равно, что отменить, запретить врачам
ну,
мерить температуру у больного.
Ну, Андрей Михайлович, ну вот вы как для себя решаете? Как
я для себя, я всегда участвовал, я не рядовой избиратель, вот, ну это не важно, я работал еще в команде
ну,
с Глебом Павловичем и Куниным. Вот, я для себя, я всегда участвую. Последние годы все больше и больше пользовался этой графой.
Угу. Вот. Теперь... Ну а сейчас, что вы для себя? Вот для себя вы что решаете?
Ну что, я приду и напишу на бюллетене против всех. Пока еще такой бюллетень угу. считается испорченным.
Испорченным.
Процент
ну, придите,
считается
ну,
от числа избирателей, пришедших угу. на выборы.
Ну, Андрей
следовательно,
Михайлович,
проголосовав против всех, я уменьшаю процент любого кандидата, да?
Ну вот насчет того, что уменьшается процент любого кандидата, это нам уже тут не один раз говорили, что это не всегда факт. Какая-то
но явка
сложная
все
система.
Равно вы создаете.
Явка создается этим самым. Но, безусловно, каждый человек будет принимать решение. Хорошо, что вы об этом думаете. Вадим из Москвы, здравствуйте.
Ну, я хотел бы сравнить наши выборы с американскими. Я смотрю CNN. И, конечно, это небо и земля. Там люди действительно отрабатывают то, чтобы стать президентом. В поте лица и со слезами на глазах, как это случилось с Хиллари Клинтон. Ну вот такое позитивное сравнение с нашими, что ли. Если в Америке дошли до того, что, возможно, будет первый президент женщина или афроамериканец, то у нас участвует масон. Поэтому вот я тут смотрел.
Да, в этом смысле мы тоже, да, приобщились.
Оригинальничали.
Да, к культуре. Давайте я быстро прочту пейджеры, чтобы не ругались. По каналу РЕН-ТВ в программе «Неделя с Максимовской» наконец-то показали события в Ингушетии, об издевательстве над Оксаняном, голодовке Ходорковской, события в Ижевске. Все это на других каналах не показывали, молчали всю неделю. Максимовская молодец. Это Андрей из Одинцова. В воскресенье Соловьев с гостями доказывал всему честному народу, что власти и дилетантское правительство поощряют преступное сообщество покупать бесчестных и преследовать честных. Если это правда, как жить дальше в такой стране? Логинов. Я не помню, как это
про
связано.
Журналистов,
про журналистов, видимо. Наверное. Да.
Первая тема, она была какая-то вязкая очень.
Да, не очень мне тоже было понятно, чего, собственно, хотели сказать. Никто из близких не собирается смотреть дебаты. Из новостных программ смотрим только Марианну, за что большое спасибо. Там увидели когда-то Медведева. До сих пор я, например, так и не знаю, как он выглядит. Кажется, мелькнул Богданов, похожий на владельца винного погребка. Очень жаль, а может быть и, к счастью, пропустили Византию. Это пишет нам Ирина. Вообще она написала «Убийство» интереснее гораздо. Это вот Иван нам пишет. В смысле, видимо, сериал
да.
комментирует.
Он на канале «Домашний», кстати.
На «Домашний» идет. Да, тоже, в общем, в правильном месте. Так, тут из Белоруссии не слышно нас. Ну, просто спутник, наверное, ушел, поэтому не слышно. Света, я теряю способность к удивлению, потому что дело Алексаняна – это жестокость во имя жестокости. Да, к сожалению, власти нашей и большинству нашего общества все равно, как расправляются с людьми. Общество равнодушно. Хотя каждого может коснуться то, что случилось с Алексаняном. Савельевы. «Свободу на РЕН-ТВ объясняю недоступностью просмотра этого канала для большинства регионов». Александр из Сызрани. Думаю, что все-таки нет, хотя, как любой сетевой канал, он не везде принимается, но партнеров у РЕН-ТВ много, почти, по-моему, больше 300, если я не ошибаюсь.
Но все-таки канал входит в шестерку главных
конечно,
каналов страны.
Конечно.
Это все-таки много.
Скажите, пожалуйста, Это Кузнецов застал убийцу на месте преступления. Не убийцу, а этого педофила на месте преступления. Ну, тут вот разница,
тут, понимаете,
да.
Понимаете, в чем дело? Mm-hmm. Тут нет свидетелей.
Нет свидетелей. Вообще, есть только ребенок несчастный.
Есть ребенок, да, да, и он
и со слов. Не
может... Со слов. Здесь все со слов, и из-за этого все еще
и
более запутанно.
И поэтому сегодня
выглядит.
Возникла уже новая тема, что не все так просто с этим Кузнецовым. Ну, хорошо, если журналисты будут разбираться, а дальше и правоохранители тоже. А наша власть не до экономики, внешняя политика паранойя, за границей ловит нашего шпиона, мы сразу кричим, что примем адекватные меры. А вспомните, 91-й год, в Дудаевской Чечне бандиты приходили в дома русских граждан, грабили, насиловали, убивали, не встречали отпора. Если бы там жили Иванникова и Кузнецова, чеченские бандиты были бы убиты на месте. Ну что ж, тоже точка зрения. Ваши телефонистки блокируют тех, кто хочет сказать настоящую правду. Путин выводит страну на финишную прямую. Скоро в этом убедится вся Россия. Ну вот видите, даже если вам показалось, что вас блокировали, я прочла то, что вы хотели сказать. Валентина из Москвы, это последний звонок. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Никто никого не блокирует. Все это враки. Но я хочу сказать про выборы.
Так, давайте.
Я предлагаю всем взять открепительные талоны и остаться дома.
Да, ну это выход. Тоже выход, но это уж точно будут решать каждый за себя, потому что, слава богу, свободу этого выбора пока еще никто не отменил. Ну и завершая сегодняшний наш эфир, может быть, вот подводя итог, как вам кажется, вот что-то изменится за этот месяц? Что-то мы будем иметь на телевидении? Или вот все как-то опять сойдет на нет, и мы между этим сериально-параллельной историей и бредущим Зюгановым к царству света, он в ролике так шагает у нас теперь, прям как будто к Богу, как в фильме, самый лучший фильм вот там вот, и Жириновским, который между приемниками для бездомных животных и женскими колониями будет фланировать. Вот что будет происходить, вам как кажется, Марин?
Ну, всегда рассчитываешь на лучшее, хотя понятно, что надо готовиться к худшему, это все ясно, все, народ уже все придумал, все поговорки. Я только единственное, что меня действительно радует, то, что я не вижу сейчас, и надеюсь, что не увижу за оставшиеся, ну, уже фактически 3 недели до выборов, вот той невероятной агрессии, которая сопутствовала выборы в Государственную Думу, от которой я лично, ну, просто болела физически, мне так неприятно было смотреть на то, что происходит, я телевизор включала, ну, по долгу службы, ну, в общем, делала это безо всякого удовольствия, и боялась за страну, за себя, за своего ребенка, и, в общем, за то, что может произойти с нами, если вот эта вот агрессивная вот эта нота будет продолжаться и развиваться. Сейчас я в эту кампанию все-таки этого не вижу, и меня уже хотя бы это сильно радует.
Арина, коротко.
Ну, я, да, думаю, что вот это вакханалия, конечно, вряд ли повторится, я другого слова не могу подобрать. Если Владимир Путин и те, кто его окружает, не придумают какой-то очередной политической комбинации, я думаю, что все будет так же тихо, мирно. Возможно, какой-то процент желающих следить за дебатами будут смотреть Зюганова и Жириновского. Я думаю, что Эрнест Мацкевич нам такое зрелище предоставит. А большая часть населения, конечно, будет смотреть сериалы. Я, кстати сказать, смотрю сериал под названием «Громовы». Очень забавное название.
Арина Бордина, Марина Максимовская. У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные